В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика, важные для людей по обе стороны линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 6 марта, вторник, и в течение этого часа говорим о таком. Закон о реинтеграции уже действует. Что говорят украинские военные? Какая цена войны приемлема для Украины?
Ну, о чем, в принципе, Путин сказал, что это там у нас были великие наработки.
Нужно лечить людей. Что с медициной в Донецке? Если не Минск, то что? В студии мы поговорим о том, может ли Украина еще как-то освободить оккупированную Россией часть Донбасса. Почему это важно сделать как можно скорее? В чем слабости политики Украины по деоккупации Ордло и Крыма? И почему вопросы ответственности России за войну, прощения и наказания коллаборантов на Донбассе и в Крыму до сих пор, по сути, не решены Украиной? У нас в гостях глава движения «Сила права» и глава проекта «Центра деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», народный депутат нескольких созывов Андрей Сенченко, а также замминистра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Друзья, телефон для звонков в студию 0800 300 403. Всегда рады вашим звонкам. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
Но в начале нашей программы традиционный выпуск новостей от Егора Устинова. Привет, Егор.
Добрый вечер. В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщило Министерство обороны России. По предварительным данным, самолет разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолета находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. Ведомстве добавили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность. По данным Министерства обороны, самолет столкнулся с землей, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Поддерживаемые Россией силы с 16 часов 5 марта прекратили обстрелы, и вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, до этого времени группировки трижды нарушали перемирие. В результате этих действий получил ранение один украинский военный. Группировки ДНР, в свою очередь украинских военных, обвинили в обстреле машины коммунальщиков, которые убирали снег на северной окраине Горловки. В группировке ЛНР обвинили в обстреле окрестностей города Счастья, так называемую диверсионную группу правого сектора. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал документы о начале на Донбассе операции объединенных сил вместо антитеррористической операции. Об этом сообщил представитель Управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров. Он отметил, что операция объединенных сил начнется после того, как вступит в силу указ президента Петра Порошенко о ее начале. По словам Боброва, такой указ глава государства может подписать в ближайшее время. Документ президент Украины Петр Порошенко, напомню, 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса, что переформатирует АТО и определяет Россию агрессором. На Донеччине произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск, в результате чего без водоснабжения остался ряд населенных пунктов, в том числе неподконтрольных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Воды, в частности, нет в Докучаевске, Еленовке и близлежащих населенных пунктах. Ремонтные работы запланированы на сегодня до 18 часов. Объекты газа и электроснабжения Донецкой области работают в штатном режиме. Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о завершении 7 марта действия национального плана по недопущению кризисной ситуации в энергетике. Об этом сообщает советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белянский в Фейсбуке. Как сообщалось ранее, кризисная ситуация возникла из-за действий «Газпрома», который отказался поставлять в Украину предоплаченные объемы газа. В кратчайшие сроки «Нафтогаз» обеспечил страну газом реверсной прокачки из Европы. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 7 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы поговорим о том, как еще можно реинтегрировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей и Крым в состав Украины, кроме Минских соглашений. Звоните к нам, участвуйте в разговоре. А пока что поговорим о других важных темах дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
В конце февраля вступил в силу закон Украины под названием «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ вызвал неоднозначную реакцию в обществе, но в Министерстве обороны убеждены, что благодаря этому закону удастся вернуть оккупированные районы Луганской и Донецкой областей, а также аннексированный Крым. Подробнее о том, что о законе думают украинские военные, нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» Наталья Патрикеева. Она у нас в студии, пообщалась с военными. Здравствуй, Наталья.
Доброго дня.
Расскажи, пожалуйста, что думают военные по поводу этого закона, что говорили, вот, допустим, самое главное заявление, да, что позволит или не позволит так называемый закон о деоккупации, о чем тоже спорят, да, насколько он деоккупация, реинтеграция, вернуть эти территории, как это заявление комментируют в Минобороны, почему?
Сегодня в Министерстве обороны відбувся брифинг офицера управления правового забезпечення Генштабу Юрія Боброва, і він двічі протягом брифінгу наголосив на тому, що саме завдяки прийняттю цьому закону можна буде повернути окуповані території Донецька, Луганська області, також Крим. Він пояснив основи цього закону, що там про що йдеться, які основні положення, і сконцентрував свою увагу про те, що багато є критики з приводу саме порушень прав і свобод людини, про те, що військові зможуть перевищувати якісь свої повноваження. Він наголосив, що всі ті речі, які раніше військові могли робити, до них додалися офіційно в законі про те, що вони зможуть проникати в житло, будинки, так, і користуватися засобами зв'язку.
Да, об этом мы говорили в студии, что появляются такие как бы права, как во время военного положения, да, без объявления того военного положения.
Так, про військовий стан він також наголосив, що його встановлювати не потрібно буде, і цього закону буде достатньо, але основна річ в тому, що військовослужбовці не зможуть просто так заволодіти чимось житлом, вони просто будуть мати змогу зайти туди для того, щоб виявити якихось порушників, боєприпаси, якісь злочини, але не йдеться про те, що вони там зможуть встановлювати якісь свої точки, про це не йдеться. І він також наголосив, що військова прокуратура і яка діє в Луганській і Донецьких областях, вона абсолютно справляється з усіма випадками зловживання з боку військовослужбовців, і там ситуація взагалі зі злочинністю навіть краща, ніж на решті України, тому вони зможуть контролювати цілком і повністю якісь такі спірні моменти з боку військовослужбовців. Ну і ще додатково згадувалася справа прикордонника Колмогорова. Бобров зазначив, що якби закон був прийнятий раніше, то подібної справи проти цього військового не було б. І надалі речі подібні, які відбувалися з прикордонником Колмогоровим, вони військові будуть захищені від.
Наталья, какие главные аргументы? Вот звучит заявление, да, о том, что военные одобряют этот новый закон, да, и говорят о том, что он поможет вернуть Донбасс. Вот нас слушают жители, да, на оккупированных территориях, люди, которые ожидают этого возвращения. Каким образом, вот как-то пояснили военные, как он поможет вернуть Донбасс, почему этот закон хорош вообще? Задавали такие вопросы.
У Міноборони, можна сказати, немає ніяких сумнівів про те, що він допоможе. Яким чином допоможе, ну, з того, що сказали військові, виходить саме от про ті порушення, скажімо так, прав і свобод, тобто можливість, більші широкі можливості військових саме до перевірки будь-яких підозр людей, тих самих будинків, територій, якщо раніше вони там могли обмежувати рух людей чи транспортних засобів, то тепер вони цілком законно можуть там зайти до когось додому або там перевіряти засоби зв'язку.
Спасибо большое. Тему закона о деоккупации, так называемого, мы продолжим обсуждать в студии. Действительно ли он поможет каким-то образом реинтегрировать Донбасс? У нас в гостях была корреспондент Радио Свобода Наталья Патрикеева.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
4 года продолжаются боевые действия на Донбассе. Потери несут обе стороны конфликта. При этом экономические и военные потенциалы Украины и России несопоставимы. В то же время на Россию действуют санкции и ограничения в торговле оружием. Продолжается участие России и в войне в Сирии. При этом Владимир Путин демонстрирует российские военные разработки, которые могут нести угрозу США и их союзникам, провоцируя новую гонку вооружений. Какие военные затраты и потери приемлемы для России? И что может остановить агрессивную политику Кремля? Об этом в студии программы «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко говорил с военными экспертами из России Павлом Фельдгауэром и Украины Владиславом Селезневым.
Путинская Россия с ее ВВП, которая равняется одному только штату Калифорния, там Италия, если не ошибаюсь, может протянуть долго в таком противостоянии, если оно будет уже с Соединенными Штатами, государством номер один в мире?
Ну, не только с Соединенными Штатами, с их союзниками, а это еще примерно столько же. Ну, по экономической и научно-техническим возможностям. Очевидно, Путин явно надеется, что с ним будут договариваться, в том числе и об Украине, скорее всего. То есть вот, что будет новая Ялта, что вот Запад признает, что Россия сильна, она может больно укусить, что у нее есть страшное оружие, которое может превратить большую часть США в радиоактивную пустыню. Ну, правда, у американцев тоже есть те же возможности. И поэтому с Россией будут договариваться. Вот сядут, на карту положат на стол и разделят. В том числе Европа, вот, а Украина отходит, конечно, я думаю, полагает Путин, законно отойдет России.
Они могут пойти на такой шантаж Путина, пойти на поводу?
Ну, я не знаю. Я, хотя с некоторыми из них встречался и даже знаком, они, конечно, люди разумные и профессиональные, о том, что вот эти системы не были для них объявленные Путиным особо неожиданными, и что они исходно растут из 80-х годов, ну, о чем, в принципе, Путин сказал, что это там у нас были великие наработки. Это тоже известно. В точности будут выяснять, там, как это технически отслеживать, потому что если это все действительно основано, как я написал вот в своей статье в «Новой газете» на этой неделе, что если это на уране-232, то эти штуки должны, эти ядерные батареи, или эти как бы ядерные реакторы, но без цепной реакции, они должны очень здорово светиться гамма-излучением, и, в принципе, я думаю, ну, еще тепловое там должно быть очень мощное.
Дякую российскому військовому політичному експерту Павлу Фельдгенгауеру. Звертаюсь до гостя студії, українського військового експерта Владислава Селезнєва. Пане Владиславе, ви зараз наречник Генштабу, а я пам'ятаю не тільки, коли ви були речником Генштабу Збройних сил України, це всі пам'ятають, як ви були військовим українським моряком. Трошки хочу торкнутися вашої думки як фахівця. Ось цей підводний човен, можна сказати, дрон, який анонсував Володимир Путін, це взагалі можливо взагалі?
Безумовно, можливо, адже військова наука на місці не стоїть, і йдуть відповідні напрацювання, наработки, і можливо, як зазначав Павло Євгенович, певні розробки радянських ще вчених, які родом з 80-х, зараз активно використовують російський військово-промисловий комплекс. Тому все це можливо. Але знову ж таки, ми маємо враховувати, що за цей час, поки Російська Федерація використовувала свої напрацювання 80-х років.
Чверть століття,
да.
Більше, скоро 30 років.
Так, світова наука, в тому числі і в оборонній галузі, не стояла на місці, вона рухалась вперед. І, до речі, дуже прикметним є приклад прямого бойового зіткнення між підрозділами, умовними підрозділами Збройних сил Російської Федерації та Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі Вагнера.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Если не Минск, то что? В студии сегодня мы поговорим о том, может ли Украина как-то еще освободить оккупированную Россией часть Донбасса, почему это важно сделать как можно скорее, в чем слабости политики Украины по деоккупации ОРДЛО и Крыма. Об этом поговорим с главой движения «Сила права» и главой проекта «Центр деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», народным депутатом нескольких созывов Андреем Сенченко. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
А также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком. Здравствуйте, Юрий.
Доброе утро.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре. 0800 300 403, номер прямого эфира. Ждем ваших звонков. Также к нам можно звонить по скайпу donbass.reali кириллицей. По скайпу можно и писать. Мне передадут ваши вопросы или реплики. Звоните, пишите, ждем. Андрей, первый к вам вопрос. Зачем вы создали вот этот центр, о котором я сказал, центр деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории? Название фактически дублирует соответствующее министерство. Да, с чем вы в политике этого министерства, президента Верховной Рады Украины, не согласны? Зачем создавать был такой центр?
Ну, мы точно не собирались выступать антиподом министерства, но мы, ну, скажем так, создали этот центр именно потому, что власть вся консолидирована, так сказать. Ничего другого, кроме так называемой Минской формулы за три года не предложила украинскому обществу. Но эта Минская формула на...
Я уже четыре.
Ну, я имею в виду тогда, когда, да. Так вот, дело в том, что эта так называемая Минская формула, она на интуитивном уровне отторгается украинским обществом, потому что, знаете, можно смотреть с кабинетов или из-под купола Верховной Рады на эту ситуацию, а поскольку я занимаюсь уже 4 года, ну, почти 4 года, системно судами против государства-агрессора в интересах пострадавших граждан вместе с командой «Силы права», то наш круг общения – это в основном граждане, пострадавшие от российской вооруженной агрессии. Самые разные – это раненые, покалеченные солдаты, это семьи погибших, это вынужденные переселенцы, это солдаты, побывавшие в плену. И я просто, знаете, вот чувствую настроение этих людей. И я не представляю себе... Как, например, можно было бы реализовать амнистию, заложенную в Минской формуле. Да, там говорят, мы не будем тех, у кого руки в крови, но это, так, знаете, как бы очень размытые границы. Так вот, как реализовать вот эту, допустим, идею амнистии, и как на это посмотрит, не знаю, среднее украинское село, в котором одна-две семьи погибших, там трое-четверо вернулись с фронта с тяжелыми ранениями. Вот если провести такую амнистию на Донбассе, то, на мой взгляд, в глазах нормальных украинских граждан, а все жители оккупированных территорий будут поставлены на одну планку, и всех их будут воспринимать как предателей. А на самом деле ведь это не так. Миллионы людей в Крыму и на Донбассе стали жертвами агрессии. Они не пособники оккупантов, они жертвы. И нельзя, проводя амнистию, приравнивать к ним тех, кто совершал реальные преступления.
Андрей, так что вы предлагаете? Вот, собственно говоря, Минск критикуете, говорите, что общество подсознательно. Да действительно, каждый, кому не лень, много экспертов, да, критикует Минские соглашения. Самое главное, что они заблокированы сейчас, заморожены, да, никак не выполняются. Что можно сделать уже сейчас?
Ну, вот если мы говорили или начали, скажем, с одного из элементов этой Минской формулы, то есть с закона об амнистии или, ну, скажем, процедуры амнистии, мы предложили альтернативу. И сегодня, до конца вот этих суток, на нашей дискуссионной платформе в Фейсбуке, которая называется «Центр деоккупации и реинтеграции», будет размещен полный пакет документов, то есть проект закона о прощении, сравнительные таблицы к этому закону, там дополнительные пояснительные материалы. И мы бы хотели, чтобы, ну, как можно больше украинских граждан, как живущих на свободной, так и на оккупированной территории нашей страны, познакомились с таким вариантом решения проблемы. Когда мы называли этот закон законом о прощении, то мы не предполагали процедуру «все прощения». То есть у этого закона несколько целей. Первое заключается в том, чтобы четко очертить круг тех противоправных деяний, которые совершали часть наших граждан на оккупированных территориях, и круг тех деяний, за которые будет применяться уголовная ответственность. Почему я говорю, что нужно очертить этот круг статей? Потому что, когда мы попросили прокуроров, следователей в разных структурах, действующих и бывших, попытаться смоделировать, а сколько статей Уголовного кодекса применимо к действиям наших граждан на оккупированных, ну, во время агрессии на оккупированных территориях, к действиям, которые можно расценивать как действия в интересах государства-агрессора и против своей страны. И так прокуроры нам щедро накидали 54 статьи. Ну, хочу вам сказать, что, в принципе, просматривается такой сталинский подход. Если человек есть, статья найдется. Мы же все-таки попытались, ну, в этом законопроекте отсеять те статьи, которые за уши притягиваются, но могут быть использованы. И число этих статей вдвое уменьшилось. И, соответственно, зона риска для людей, которые не совершали никаких преступлений, и их только беда в том, что они оказались жителями оккупированной территории, вот эти люди выведены, многие из зоны риска. Так вот, когда очерчивается круг четко тех, кто должен отвечать по закону, то дальше мы посмотрели на эту ситуацию очень внимательно. И вот даже эти оставшиеся там 24 статьи Уголовного кодекса, они, могу вам сказать, совершенно не адаптированы к реалиям войны и оккупации. И многие из них требуют введения более гибкой шкалы наказания. И мы по четырем статьям предложили эту более гибкую шкалу. И последнее, чтобы я уже там не занял все время передачи в режиме монолога. И последнее, мы предложили процедуру и принцип прощения. Принцип заключается в том, что те, кто совершал тяжкие, особо тяжкие преступления, не подлежат прощению, а те, кто совершал преступления средней и небольшой степени тяжести, покаявшись, обратившись с прошением о прощении в адрес украинского народа и государства, могут получить по определенной процедуре прощение с заменой наказание, положенного за совершенные преступления, наказание в виде тюремного срока, с заменой такого наказания на временное, на определенный период ограничение их прав.
Андрей, последний вопрос, к вам такой уточняющий. Получается, этот законопроект, который вы планируете подать в Верховную Раду, который обсуждался, он не вписывается в Минские соглашения, и автоматически, если допустить, что Рада голосует за него, Украина выходит из Минска?
Я бы сказал так. На мой взгляд, Минска уже не существует как сколько-нибудь эффективного механизма. Дальше. Мы не собираемся его подавать, тем более, что наша организация не является субъектом законодательной инициативы. Но мы не собираемся завтра предлагать депутатам подписываться под этим проектом и его, так сказать, подавать на рассмотрение. Потому что очень важно, чтобы прошло широкое общественное обсуждение. Мы абсолютно уверены в том, что вот эту границу между теми, кого наказывать, а кого можно прощать, эту границу не могут определять депутаты или чиновники. Эту границу в результате широкой общественной дискуссии должно выработать или определить украинское общество. Вот если мы сможем найти эту формулу равновесия, тогда поствоенное урегулирование пройдет нормально и эффективно. Если не сможем, это станет основой для новых конфликтов.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Юрий, как вот вы прокомментируете, необходимо ли такое действительно обсуждение, почему вот подобных сигналов, да, оккупированным территориям послано не было, и вообще, с вашей точки зрения, перспективы Минска существуют еще или нет, нужен он или нет?
Ну, по-перше, Минск існує і навіть діє. Ну, я просто нагадаю, обмін заручниками відбувається згідно Мінських домовленостей. Це перше. Друге. Мінськ діє, тому що більша частина санкцій, які введена стосовно Російської Федерації, особливо з боку Євросоюзу, введена за невиконання Мінських домовленостей. Це друге. Третє. Я дуже люблю інтуїтивне відчуття, але перед тим, як на нього спиратися, треба, мабуть, все ж таки прочитати діюче законодавство. І вже прийняті закони. Ну, наприклад, закон про непритягнення до відповідальності за події в окремих районах Донецької та Луганської області. Цей закон був прийнятий 16 вересня 2014 року. Він прийнятий, але не введений в дію. Згідно мінських домовленостей 2014 року, Україна брала на себе зобов'язання прийняти цей закон. Він був прийнятий. В 2015 році цей закон в протоколах на виконання мінських домовленостей ми повинні були ввести в дію. Але цей закон вводиться в дію тільки після звільнення окупованих територій. Тому що протягом місяця, спочатку дії цього закону, люди, які тим чи іншим шляхом співпрацювали з окупаційною адміністрацією, або приймали участь там в незаконних збройних формуваннях, або так далі, вони повинні з'явитися до правоохоронних органів України, де дати свідчення про свою діяльність, після чого вони звільняються від відповідальності в тому випадку, якщо вони не скоювали тяжких і особливо тяжких злочинів. Перелік статей, по-моєму, 19 чи 29, зараз, вибачте, точно не скажу, але він є в законі, на яких цей закон не розповсюджується. І от цей закон і є те, про що тут розповідають з приводу амністії.
Тот самий меседж.
Бо амністія – це зовсім інше. Якщо за великим рахунком, це особливий порядок, там, звільнення від відповідальності в судовому порядку, чи перед судовим порядком, і так далі. Тобто це є юридична норма амністія. Це не амністія, це звільнення від відповідальності. Це перше. Друге, я би рекомендував прочитати самі мінські домовленості. Це теж дуже цікаві речі. Тому що те, що там прописано, воно прийнято свого часу і зроблено в інтересах країни, нашої країни. А перед тим, як пропонувати будь-які обмеження прав людини, я б рекомендував почитати, ну, спочатку Декларацію прав людини, а потім Конституцію України. Розібратися, наприклад, в такому досить простому конституційному положенні, як виборче право, активне виборче право, пасивне виборче право, в чому їх відмінність і так далі. Тому що от я вважаю, що це непогана дискусія, хоча ну, 3 роки ми дискутуємо про мінські домовленості, але досі люди не розуміють різницю між призначають прокурорів чи приймають участь в цій процедурі. І розповідають казки про те, що особливості місцевого самоврядування, там прокурорів буде призначати хтось. Ну, це такий маніпулятивний кадр, ну, такий прийом, але він є. І тому на сьогоднішній день все це, я можу сказати про наше міністерство, ми той досвід, який є в світі, в тому числі по вирішенню конфліктів, ми використовуємо, ми спілкуємося з провідними спеціалістами в медіаторстві, конфліктології.
Наприклад, грузинський. Опыт ви маєте в виду?
Ви знаєте, хорватський, грузинський досвід. Досвід медіаторів, які приймали участь у лагодженні постконфліктних ситуацій там, в Африці, в Америці, мається на увазі північно, південно, ну і так далі. Тобто є люди, які ну, вони світом визнані як провідні спеціалісти, і ми з ними співпрацюємо саме в цих питаннях. Бо це дуже гарна ідея, провести дискусію. Будь-яка дискусія – це благо. Але дуже хотілося б, щоб дискусія була на професійному рівні, а не на рівні дилетантів.
Давайте дадим возможность сейчас ответить, но сначала послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, вернее, добрый вечер. Я с Донбасса, вот первый гость, я уже слушал его, и я согласен, Минск не работает. Тут пан Юрий говорит, Минск работает. Для того, чтобы решать, работает он или не работает, вы сначала приедете к нам и посмотрите, как он работает. Просто поживите. Не приезжать просто, приехал, поехал. И грузинские друзья, ну, давайте посмотрим честно, Абхазия и Осетия, они не в составе Грузии. Они такие остались сепаратистскими. Поэтому, ну, это не пример. Второе. Минск, вы говорите, Минск работает. А чего ж не работал, когда Дебальцево захвачивали? Чего ж не работал, когда Углегород захвачивали? Минск же был. А пленными менялись и до Минска. Не надо рассказывать сказки. Я живу здесь на Донбассе, я вижу, как работает Минск. Это просто все, знаете, говорите, прописано. Извините, может грубо, на заборе тоже много чего написано.
Спасибо большое. Давайте, Юрий, давайте коротко апеллировать.
Коли ми говоримо про досвід грузинів і їх, ми більше про що ми кажемо, це те, що вони звертаються до нас, І коли йде розмова з ними, вони кажуть, не повторюйте наші помилок. Бо вони дещо з того, що ми не зробили помилки, потім виявилося, що нам допомогли їх зробити. І ми тепер їх зробили, в тому числі, фактично відрізавши частину от, території Донецької, Луганської області. Там,
блокада ви
мій. Це так звана блокада. Причому вони спочатку, саме вони казали, що те, що ми свого часу відрізали повністю Абхазію, і коли ми повернулися і спробували при людей, які там проживають, повернути в політичне, економічне, медичне, ну, всі інші життя Грузії, виявилося, що фактично виросло два покоління, для яких Грузія вже не є батьківщина. Вона є окремою державою. І це була помилка саме грузинських і тих людей, з ким ми спілкувалися, вони про ці помилки кажуть. Що стосується, чи працює Мін, чи не працює, ну, це такі, знаєте, от у нас вчора був перемир'я чергове, 12-те, якщо мені пам'ять не зраджує, об'явлено. Воно протрималось декілька годин, і потім знову було обстріл з боку ОРДЛО. Але під час кожного перемир'я і після кожного перемир'я кількість обстрілів падає. То чи працює Мінськ, чи не працює?
Давайте, Андрій, почему не работает Минск?
Ну, вы знаете, я начал бы с того, что господин Грымчак имеет такую манеру на всех, без исключения эфирах, по которым он ходит, давать таким менторским тоном советы всем о том, что нужно читать законы. Вот когда принимался тот предательский закон, о котором вы говорили осенью 2014 года, об амнистии, не об амнистии, а об освобождении от уголовной ответственности. Там шла игра, и Порошенко здесь рассказывал одно, значит, в первом Минске совершенно другое, там, на, с экранов телевизоров третье и так далее. А не надо врать украинскому народу, потому что не чиновники защищают страну, а простые граждане, простые семьи, отправляя своих родных на фронт, они имеют право на правду. Так вот, хочу вам сказать, что вот то, что заложено в том законе, процедура освобождения совершивших преступления от уголовной ответственности, ну, кроме тяжких, особо тяжких, это как раз то, с чем страна никогда не согласится. Потому что за преступлением должно следовать наказание. Другое дело, что это должно быть адекватное наказание, и мы не можем, возвращая наши территории, устраивать массовые репрессии. Поэтому, я еще раз повторю, мы предлагаем совершенно иной принцип. Те, кто совершили тяжкие, особо тяжкие, прощению не подлежат, а те, кто совершил преступление средней и небольшой степени тяжести, могут рассчитывать. Но не просто потому, что росчерком пера там Порошенко подпишет этот закон, а потому что они должны будут признать и обратиться в адрес украинского народа и государства по определенной процедуре с прошением о прощении. И тогда им будет заменено наказание в виде тюремного срока на ограничение, о чем
говорить. Андрей, а почему вот вы, я вас спрашиваю, да, о методах реинтеграции, и вы сразу же говорите о вот так называемом законе о прощении, да, о коллаборантах. Почему это настолько важно? И ведь еще нет никаких подвижек, собственно говоря, к решению конфликта, чтобы сейчас уже, ну, вот, принимать какие-то решения по этому поводу.
Смотрите, вот я вам приведу несколько примеров. Во-первых, есть правильная абсолютно, но очень ограниченно работающая программа, которую реализует служба безопасности. Она называется «Тебя ждут дома», да? Которая подразумевает такую возможность, когда, допустим, член незаконного вооруженного формирования на Донбассе, там, не знаю, бывший шахтер или...
Переходит через линию соприкосновения,
да, переходит сдается. Тот, кто не убивал. Да? Он переходит и сдается. И дальше там по определенной короткой процедуре проверяет, ну, чтобы это не был, так сказать, агент, который интегрируется сюда с какой-то целью. И если за ним каких-то дополнительных грехов нет, то дальше его просто, ну, по сути, вручную протягивают через суд и закрывают это дело за отсутствием состава преступления. Так. Но на самом-то деле, давайте поймем, что он был членом незаконного вооруженного формирования. В любой стране за это судят. Так вот, я за то, чтобы вытаскивать их оттуда. с Донбасса, но не за все прощения. Поэтому мы как раз и предлагаем, чтобы вот этот закон не лежал на полке, не ждал каких-то там лучших времен. А закон о прощении, его нужно принимать в этом году. Да, после обсуждения, после какой-то модификации, с которой согласится общество. Но тогда это позволит законом закрепить, не политическим решением, которое лежит под этой процедурой СБУ, а законом закрепить все эти процедуры для того, чтобы люди там знали, как дальше действовать.
Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да?
Да, пожалуйста.
Я Наталья, Луганщина. А вы знаете, если у нас до сих пор за 4 года никто не следит за расстрел Небесной Сотни, а это было среди бела дня в течение нескольких часов перед камерами в центре столицы, то как можно определить, кто там на Донбассе держал оружие, кто нажимал на курки на гашетке, кто не нажимал? Если никто никого судить не будет, а Минские договоренности — это чистейшая воды коллаборационизм. Когда коллаборационизм? То есть когда говорят, что Украина взяла на себя обязанности выполнять Минские перед кем? Перед оккупантами. Ну я понимаю, перед оккупантами. Украина должна, власть украинская, выполнять свои функциональные обязанности, которые в рамках международного права, конституция, воинский устав. Все. Минские договоренности ни тем, ни другим, ни третьим не являются.
Спасибо. Понятна ваша позиция. Еще слушатели есть. Здравствуйте. Откуда вы? Алло, здравствуйте.
Можно спрашивать?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей.
Ваш вопрос, реплика.
Скажите, пожалуйста. Алло.
Мы вас слушаем. Задавайте вопрос или реплику.
Скажите, пожалуйста, особо тяжкие и не тяжкие преступления. Подробно объясните, пожалуйста, что это такое?
Нет, для этого достаточно открыть Уголовный кодекс, и там есть эта градация. Я напомню, преступление небольшой степени тяжести – это те, за которые положен тюремный срок до 2 лет, средней степени тяжести – до 5. А если это уже до 10, то это тяжкие и дальше особо тяжкие преступления. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы предложили, и вы это сможете прочитать в проекте закона, по 4 статьям Уголовного кодекса предложить более гибкую шкалу наказания. Для чего это нужно? Я приведу один пример. Вот 3 недели назад задержала служба безопасности на линии разграничения между Херсоном и оккупированным Крымом бывшего заместителя министра физкультуры и спорта оккупационного правительства Крыма. И ему инкриминируют статью 111, часть 1, «Державная зрада». По этой статье ему положено от 12 до 15 лет тюрьмы. Ну, я даю себе отчет в том, что для военнослужащего, который изменил присяги, это его статья, для СБУшника, который, так сказать, предал свою родину, изменил присяги, не защищал, а предавал, это его статья, вот эта часть первая. Но что касается условного вот этого замминистра физкультуры, то, ну, я бы засомневался, что, во-первых, его нужно сажать на 12 лет, во-вторых, засомневался, что есть смысл украинскому обществу содержать его в тюрьме 12 лет. И именно поэтому, на наш взгляд, вот его состав – это средняя тяжесть. И именно поэтому мы в эту статью 111 как раз и предложили интегрировать две там части, которые касаются ответственности за коллаборационизм, то есть более мягкие преступления. И в этом случае он, получив, значит, по часть вторую, он может претендовать на прощение. Но не на то, что его освободят от ответственности, а он пойдет завтра избираться, не знаю, в президенты Украины.
Ограничение прав. Вы об этом говорили. Юрий хочет что сказать.
Я просто хочу сказати, що згідно діючої я менторським тоном, ну так стало. Згідно діючої конституції не можна притягати людину до відповідальності, якщо закон вступив в силу після того, як було скоєно злочин. Тільки в випадку, якщо там пом'якшення. Якщо це буде пом'якшення, то я в даному випадку не погоджуюсь. Тому що в даному конкретному от випадку, який привів мій колега, це якраз людина, от ми чомусь вважаємо, що Служба безпеки України і держслужбові – це різні речі. З великим рахунком різниця тільки в погонах. Якщо людина зраджує свою батьківщину і в такому випадку переходить на службу з Державної служби громадян України, Державної служби України на Державну службу країн-агресор, то я думаю, що, от знаєте, тут чомусь нас там весь час звинувачують в тому, що ми там вимагаємо якихось страшних покарань. Ні, в даному випадку є позиція держави, яка звучить таким чином. Будь-які люди, які покинули зону бойових дій або зону окупації, є громадянами України і жертвами російської агресії. Люди, які залишились під окупацією, незалежно від яких там обставин їхніх сімейних чи життєвих і тому подібне, вони є жертвами російської агресії громадянами України. Люди, які виїхали на територію Російської Федерації, втікаючи від війни, вони є жертвами російської агресії і громадянами України. І це позиція держави, яку я сьогодні тут представляю. А все інше, це можна обговорювати, але я ще раз кажу, перед тим, як розповідати про зрадницькі чи незрадницькі мінські домовленості, закони, які прийняті, їх треба прочитати. Ну, наприклад, виявиться, що закон про особливості місцевого самоврядування для окремих районів Донецької та Луганської області переписаний закон про місцеве самоврядування з 91-го року, цілими статтями. Там їх всього 5 статей, які там мають.
Юрій, ми ж об этом вообще сьогодні не говорили. У вас є речовка?
Якщо ви кажете, що зрадницька – це закон про непритягнення до відповідальності, то зрадницька – це ваша позиція з приводу того, що люди, які зрадили батьківщину, повинні нести відповідальність, чи вони були СБУшниками, чи міліціонерами, чи просто державними службовцями.
От ви сліпили,
вони давали таку саму кляту і присягу, як всі інші.
Хорошо, ще раз розказуємо. Ви самі себе протирічите. Ви сказали, кожен, хто вийшов с территории. Он убивал, а потом вышел с оккупированной территории. С ваших слов, сказанных две минуты назад, он должен освобождаться от ответственности.
На наш взгляд, нет, секунду. Не перекручьте мои слова. Так, я нет, казав, я что все люди є громадянами України и жертвами агрессии.
Так вот,
ніхто не звертає.
Давайте дадим вам, Юрий, коротко.
Юрий, остановитесь вашей речевкой. Хочу вам сказать следующее. Вот в примере вот с этим замминистра физкультуры, он не был государственным служащим. Пока Крым не был оккупирован, он не был чиновником. Он подался туда, он коллаборант по сути того, что он делал. Но, значит, господин Громчак тут, скажем так, с одной стороны, он правильно привел общую норму права о том, что закон, который либо вводит новую ответственность, либо, скажем так, отягощает ответственность, он не имеет обратной силы. Именно поэтому вот те многочисленные законы о борьбе с коллаборационизмом, которые зарегистрированы народными депутатами в парламенте, ни один из этих законов работать не будет. Это фейки. Но я хочу сказать, что мы в нашем проекте ввели термин «коллаборанты», ответственность за коллаборационизм, но мы предлагаем ответственность за коллаборационизм интегрировать в статью 111, потому что вот я вам привел пример этого замминистра физкультуры. Сегодня его статья тяжкая от 12 до 15. А если мы делаем более гибкой шкалу наказаний и добавляем там две статьи средней небольшой части статьи 111, средней небольшой степени тяжести, то в этом случае для него происходит смягчение наказаний, но не освобождение от ответственности.
Давайте послушаем комментарий Игоря Тышкевича, эксперта Украинского института будущего. Вот с его точки зрения, что случится, если завтра теоретически российские войска покинут Орло.
Если вдруг сегодня уйдет Россия и скажет, ребята, забирайте, то это будет, возможно, самым большим вызовом для существования Украины, который был за последние 50 там, или даже сотню лет. Потому что, не имея мыслей, какое место этот регион займет в Украине, в экономике, в политике, не имея стратегии коммуницирования с жителями данного региона, будем просто провоцировать разрастание конфликта.
Юрий, вот к вам вопрос. Да, вы прогнозировали в многочисленных интервью, что в весной этого года российская армия покинет Донбасс. Вот теоретически это случилось. Вот готова, с вашей точки зрения, Украина к такой реинтеграции вот с нынешними месседжами? Вот по мнению экспертов, это может стать испытанием для всей Украины, вот если это случится в рамках Мінських соглашений.
Я думаю, що це і буде викликом для всієї України. Хоча треба розуміти, що за минулий рік лінію розмежування перейшли 11 мільйонів людей. Зрозуміло, що їх там стільки немає, вони по декілька разів переходили лінію розмежування. Але ці люди з окупованої території йшли на вільну територію і бачили, яке тут життя, як люди існують. І мені здається, що це був найбільший внесок в реінтеграцію, ніж те, про що ми тут розмовляємо. А виклик буде, починаючи від того, що... Я вважаю, і наскільки я знаю, там частково вже це робиться, готуються кадри для звільнених територій, для того, щоб, там є населені пункти, досить великий населений пункт, які треба досить швидко перехопити керування навіть комунальним господарством, бо воно само по собі нічого не відбувається.
Україною готуються кадри зараз?
Україною мається на увазі. Повинна до там виборів, коли вони там ще відбудуться, коли будуть безпекові умови, але військово-цивільні адміністрації, які будуть на вже звільненій території працювати, повинні, і знову ж таки, вже там, наскільки я знаю, там готуються підрозділи поліції для того, щоб працювати на цих територіях, відновлюючи порядок на, ну, вибачте, там на вулицях, да? І тому подібне. Тобто все це готується. Але найбільше буде все ж таки, я думаю, головна битва не за територію, вона буде за людей. І в цьому питанні, да, це буде не так швидко і не так легко, як здається. Я думаю, що це буде досить серйозне, але у нас досить значний досвід вже є накоплений. Ми вже звільняли міста досить великі, які сьогодні живуть в українському...
Да, ну не 3 мільйони чоловік, які зараз в Орлу.
Вибачте, ми звільнили Слов'янськ, 180 тисяч населення, Краматорськ за 300 тисяч населення, і в Маріуполі, ну, 600 тисяч населення.
Знову таки, вони не були 4 роки під окупацією?
Да, не були, але, вибачте, вони там теж були під окупацією. Але їх звільнили, і, вибачте, сьогодні ці міста демонструють досить такий серйозний ріст, вибачте, любові до України.
Андрій, от є, щоб наші слухачі поняли вашу позицію. От ви в одному з інтерв'ю сказали, що повинні бути на 100% використані можливості економічного, юридичного, дипломатичного, інформаційного давлення на государство-агресор. Арсенал таких мер ми готові предложити. Вот, щоб понять ваше комплексне предложення. Да, якщо не Мінськ, то яку стратегію повинна вибрати Україна? Тому що ви знову таки говорите, що потрібно освобождати територію немедленно, не дожидаясь каких-то поблажек из Москвы.
Еще раз повторю, я это много раз говорил, и многие люди об этом говорят и понимают, что единственной отправной точкой, как бы мы ни критиковали, для, или опорной точкой для нашей страны, являются будапештские гарантии. Они в любом случае намного более весомы, чем, извините, вот эти минские так называемые договоренности. Вопрос заключается в том, что украинская власть должна настаивать на выполнении этих гарантий. Когда я говорю об экономическом давлении, то надо понимать, что не существует альтернативы укреплению украинской армии. Это главный фактор освобождения наших территорий и восстановления территориальной целостности. Но последнее, чем мы должны расплачиваться, восстанавливая свой суверенитет над этими территориями, это жизни солдат.
Как будет работать Будапештский меморандум?
Поэтому мы должны, для того, чтобы он работал, наша власть должна на этом настаивать. Я вам, кстати говоря, напомню, 1 марта 2014 года не Украина, а Великобритания потребовала проведения, это было второе по счету внеочередное заседание Совбеза ООН, и Великобритания поставила вопрос о том, что мы, как Великобритания, гаранты по Будапештскому меморандуму и требуем. Каким был ответ украинской власти? 11 месяцев вакансия посла в стране гаранти Великобритании. Но это другая тема, мы не уложимся за оставшиеся минуты. Одну секунду. Я хотел бы сказать, что сегодня очень важно, чтобы люди, которые прожили эти годы на оккупированных территориях, понимали четко, а как будет завтра. И для этого мало каких-то рассказов о том, что власть к чему-то готовится. Еще раз повторю, они должны знать, что вот так будет решаться вопрос, так сказать, наказания виновных, вот так будут восстанавливаться права, попранные права наших граждан, там имущественные, другие, вот так будут создаваться условия для возвращения вынужденных переселенцев. И хочу вам сказать, что, к большому сожалению, украинская власть сегодня и министерство, которое представляет господин Грымчак, не исключение, не является центром сосредоточения интеллекта в стране. Поэтому надо с гражданами советоваться.
Господин Грымчак, пожалуйста, минутка.
Все ж таки хотів би рекомендувати перед тим, як посилатися на Будапештський меморандум, відкрити його. Він там всього на одній сторінці.
Слушайте, ви що смієтесь?
Да, я сміюсь, тому що ви жодного разу його не відкрили. І ви знаєте, про що там написано. Які там гарантії? Що повинні зробити країни-гаранти після того, як в Україні починається загроза? Ну?
Потребують проведення консультацій. Ви мені екзамен будете ставити?
Так, тому що... Ще раз кажу, ви зараз по телефону в ефірі кажете, що українська влада повинна вимагати гарантії. Гарантії що?
провести консультацію.
Ви не понимаете,
про вообще,
ви чим ви займаєтесь всі ці роки.
Я розумію, що ваш інтелектуальний рівень недостатній для того, щоб прочитати міжнародний документ з назвою міжнародні гарантії. Коли ви виступали, я мовчав.
Ви за наш счет паразитируєте. Ми як налогоплательщики.
Андрій, давайте тоді можливості
виступити. Ви виступали, розповідали про невисокий рівень. Я можу теж розповідати багато про що, але Україна декілька разів і після російської агресії, і до того пробувала звертатися за будапештськими гарантіями. Бо згідно цих гарантій не тільки військова агресія, але й економічний тиск на Україну є предметом будапештських гарантій. Це було під час першої і другої газової війни, це було спроба після того, як тиск на Україну, там всякі бар'єри ставила Росія. Жодного разу це не спрацювало. І в цей раз під час російської агресії так само. Тому що перший пункт, вони повинні всі страни-гаранти зібратися і прийняти рішення про звернення до Ради безпеки ООН. Російська Федерація весь час каже, що ми тиску не було, агресії нас немає. І на цьому все закінчується.
Особливо.
Жодних механізмів забезпечення там в меморандумі немає. Все, що ви розповідаєте, це казки партії «Батьківщина», тому що іншого варіанту ви не маєте. І його там теж немає. І інтелектуальний рівень ваш, судячи з усього, настільки високий,
давайте,
що ви це розумієте.
Давайте на лічності не будемо переходити.
Просто мені нет нікого смисла відповідати вот на этот секунд. Поток. Я просто обращаюсь к українським гражданам.
Прочитайте будапештський меморандум.
Сьогодні, до конца дня, где-то после 20 часов, зайдя в Фейсбуке на платформу, которая называется «Центр деокупации реинтеграции», вы сможете ознакомиться с предложенным проектом закона о прощении. Пока он будет в базе версии на украинском языке, через два дня мы разместим для тех, кому будет удобнее кому на русском знакомиться, разместим перевод полного пакета этих документов. И давайте вместе выработаем формулу, которая, извините, позволит нам построить нормальную жизнь.
Спасибо большое за дискуссию. Надеюсь, что-то вынесли наши слушатели конструктивно. У нас в гостях был глава движения «Сила права», народный депутат нескольких созывов Андрей Сенченко, замминистра по вопросам временно оккупированных на территории внутренне перемещенных лиц Юрий Громчак. Спасибо вам за эфир. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем прессу.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию запомнилось зрителям мультиками. С их помощью российский президент объяснял городу и миру, как именно он может этот самый мир уничтожить. Но это было не главное. Это утверждает обозреватель сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. По его словам, главным были другие слова российского президента. Он заявил о том, что после развала СССР Россия утратила почти 24% территории, 48% населения и 44% военного потенциала. И это на самом деле серьезный поворот. По сути, российский президент отказался от главной советской идеологемы. Оказалось, что Советский Союз был не союзом, что все это время он был Россией, а все бывшие республики от Прибалтики и до Узбекистана были землями, право собственности на которое было у Кремля. Не федерация, не конфедерация, Россия. От Вильнюса до Самарканда, от Бишкека до Львова. В Европе Украина занимает второе место по запасам угля – более 34 миллиардов тонн. То есть страна обеспечена углем на ближайшие 500 лет. Первая по количеству запасов угля в Европе – Германия. Она пока не отказалась от добычи бурого угля, но в западной части страны в этом году закроется последняя шахта, в которой выдают на гора каменный уголь. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Авторы отмечают, что Германия существенно продвинулась в использовании возобновляемых источников энергии. От угля в стране полностью не отказались, но доля бурого и каменного угля в энергетическом балансе сокращается. Эксперты утверждают, что рано или поздно Донбассу тоже придется уйти от добычи угля. Однако большинство экспертов не берутся давать советы о реструктуризации региона, пока он захвачен боевыми действиями. Точкой отсчета будет мир. Более подробно в материале «Отказаться от добычи угля. Осилит ли Донбасс путь Западной Германии?». Вердикт арбитражного трибунала торговой палаты Стокгольма спровоцировал новый раунд российско-украинской газовой войны. Об этом пишет сайт «Остров». Издание подчеркивает, что вишенка на торте в том, что сама Россия нуждалась в таком сценарии меньше всех. И теперь эмоциональная реакция кремлевского руководства на проигрыш разрушила все его предыдущие достижения на газовом фронте. Автор утверждает, что в Кремле такого решения никто не ожидал. Там были на 100% уверены в предстоящей победе и даже не готовили план «Б». Между тем, арбитраж постановил, что россияне должны заплатить 4,5 миллиарда долларов компенсации за непредоставленные в предыдущие годы объемы транзита. Для «Газпрома» это, по правде сказать, семечки. Тем не менее, удар по амбициям оказался очень болезненным.
Согласно заявлениям группировки ДНР, на подконтрольной ей территории лечение больных осуществляется безвозмездно. С 2017 года на оккупированной территории даже активно пропагандируют так называемую гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. В ее рамках бесплатно оказывается медицинская помощь жителям населенных пунктов, контролируемых Украиной. Сюжеты об этом оккупационные силы беспрестанно показывают на своих телеканалах. Так ли это на самом деле? И на какую медицинскую помощь могут сегодня рассчитывать сами дончане? Об этом для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из неподконтрольного Украине Донецка.
Многие медработники, по оценкам местных врачей, около трети в 2014 году выехали за пределы оккупированной территории. Однако в Донецке остались и вполне высококвалифицированные доктора. Это и выдающийся директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии Эмиль Фисталь, и директор городского центра охраны материнства и детства Владимир Чайка, и другие. В медицину продолжают приходить и молодые специалисты, которых готовит медуниверситет, оставшийся в Донецке. Для жителей подконтрольной группировки ДНР территории медпомощь оказывается бесплатной лишь на словах. В реальности же почти за все надо платить. Особенно любят говорить о том, что бесплатное лечение оказывается жителям из подконтрольных Киеву городов региона. Пациенты из подконтрольных группировки ДНР городов реагируют на это несколько недоуменно. По последней информации так называемого Минздрава, с начала 2018-го лечение прошли свыше 1000 человек с подконтрольной Украине территории. Итак, Донецкий онкологический центр имени Бондаря. Две женщины преклонного возраста лежат в радиологическом отделении. Одна из них – жительница подконтрольной Украине Маринки. Рассказывает, что ей химиотерапию по ГУМ-программе предоставляют бесплатно, однако за нахождение в палате и необходимые лекарства приходится платить. Перед тем, как ложить в палату, врач, не стесняясь, напрямую спросил, сколько у вас денег, говорит она. Ее соседка по палате, дончанка, за пребывание и лечение в больнице уже заплатила более 6 тысяч рублей, это около 3 тысяч гривен. Пришлось занимать деньги, рассказывает женщина. Здание центральной горбольницы номер 17, Куйбышевский район, больше напоминает не лечебное учреждение, а типичное общежитие с узкими проходами. В душных палатах 3 на 4 метра по 5-6 коек. Если больной не ходячий, то нужно идти договариваться со слесарями, чтобы помогли перенести. Конечно, не бесплатно. Врачи квалифицированные, оказывают помощь на должном уровне, говорят люди, однако все лекарства нужно приобретать за свой счет. В городской больнице восстановительного лечения номер 15, Петровский район, также профессиональные специалисты оказывают необходимое лечение, однако просят приобретать новые шприцы, либо платить деньги за них. Лекарства все из своего кармана, душевая не работает. И лишь в вышеупомянутой клинической больнице профзаболеваний половину медикаментов выдают бесплатно, остальные нужно докупить, так как не все необходимые лекарства имеются в наличии. Медперсонал заслуживает наивысшей оценки, говорят пациенты. Здешние специалисты владеют не только высокими профессиональными навыками, но и человеческими принципами. Сами медработники оккупированного Донецка зарплату получают регулярно, но их средний оклад сейчас составляет 6-8 тысяч рублей. Это 3-4 тысячи гривен. А вот из частных медицинских клиник в городе на сегодня остались единицы. В большинстве случаев они закрыты по понятным причинам еще с 2014 года. А те, которые функционируют, это, как правило, стоматологии и диагностические центры.
Друзья, это был материал нашего блогера из Донецка. Вы можете найти его полную версию материала, а также фото на странице «Донбасс Реалии» в интернете и в наших социальных сетях.
Коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9 градусов мороза. Днем от 1 до 4 градусов тепла.
Друзья, наша программа подошла к концу. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект, все наши материалы вы можете найти на сайте «Радио Свобода» во вкладке «Донбасс». Также ищите записи наших видеоэфиров на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube. Наш проект присутствует и в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Ищите нам, пишите нам, предлагайте нам свои темы для нашей программы. Удачи и до завтра.